Библия, Священное Писание, книга, которая на протяжении вот уже 2000 лет влияет на судьбы всего человечества, книга, через которую Бог меняет жизнь людей, книга, которую просто интересно читать. Приглашаем вас в очередное путешествие по страницам Библии. Каждый день мы обращаемся к Священному Писанию, чтобы вместе читать, размышлять и делать открытия. Вы готовы отправиться в путь? Тогда вперед, по страницам Библии.
Сердечный привет, дорогие друзья! Это передача «По страницам Библии», у микрофона Олег Шевкун. Сегодня 168-я встреча у нас с вами. Мы говорим сегодня о посвящении. Я обещал дать сегодня определение посвящения. А ближе к концу беседы мы это сделаем. Мы читаем Левит 8 и 9 главы. Я не случайно сказал 8, потому что некоторые вещи в прошлый раз в 8 главе мы с вами не проговорили. Поэтому мы к ней сегодня вернемся и озвучим их снова. Дело в том, что здесь есть довольно важная проблема и недопонимание, с которым сталкивается каждый из нас. Часто полагают, будто грехи — это не для священников, а священник уж точно безгрешен. Это ощущение, это ожидание пребывает в каждом из нас на самом деле, и отчасти оно, конечно, обоснованное. Мы ожидаем, что служители Христа будут вести себя не так, как другие люди. Но, с другой стороны, давайте помнить о том, что служитель Христа остается человеком. Это не значит, что он может жить, как ему заблагорассудится. Нет, конечно, нет. Наша жизнь посвящена Христу. Это значит, однако, что служитель Христа должен осознавать свой грех и ту силу, которую имела бы греховная природа, если бы не жертва Христа, если бы не Дух Божий, который наполняет нас. Один известный богослов, профессор богословия, сказал в день своего 80-летия: «Я больше всего благодарен Богу за то, что Он постоянно показывает мне мой грех и свое искупление». Не случайно мы с вами сегодня читаем об очищении священников. Эти люди понимали свою греховную природу, эти люди чувствовали тяжесть греха, и эти люди знали, что от этой тяжести только одно избавление – это избавление в жертве. Для нас с вами это избавление в жертве Иисуса Христа. Интересно, что об этом же говорит царь Давид. Давид, человек по сердцу Божию, в одном из псалмов восклицает: «Ибо окружили меня беды неисчислимые, постигли меня беззакония мои, так что видеть не могу. Их более, нежели волос на голове моей, сердце мое оставило меня». И сразу же он обращается к Господу: «Благоволи, Господи, избавить меня. Господи, поспеши на помощь мне». Вот два эти переживания. С одной стороны, ощущение своей греховности. С другой стороны, взывание к Богу: «Боже, избавь меня». Вы когда-нибудь чувствуете свою греховность? Скажу больше. Пока вы не будете уверены в том, что вы настоящий грешник, вам не будет нужен и настоящий Спаситель. Вы не придете ко Христу, пока не осознаете эту нужду. Но эта нужда возникает тогда, когда мы осознаем свою греховность, осознаем ее предельно и осознаем тот факт, что другого выхода, кроме Иисуса Христа, у нас с вами просто нет. Псалмопевец пишет в 37-м псалме, 4 стих: «Нет целого места в плоти моей от гнева Твоего, нет мира в костях моих от грехов моих, ибо беззакония мои превысили голову мою, как тяжелое бремя отяготели на мне». Вот это ощущение. Кстати, продолжите и следующие стихи читать, они чрезвычайно важны. Это ощущение «как я? Что мне делать?» Если оно не знакомо вам, то вы пока не готовы быть служителем. Потому что если оно вам не знакомо, то вместо ощущения великого нашего греха и великого Божьего искупления в нашей жизни будет просто самоправедность. Мы подумаем, даже если не скажем, то подумаем. «Я такой хороший, я так тебе был нужен, именно поэтому ты меня призвал». И вот это будет полная, абсолютная ложь. Иисус обращается к нам и говорит: «Придите ко мне все труждающиеся и обремененные, и я успокою вас. Придите ко мне». Другого пути просто не существует. Понимаете, какая штука? Служитель призывает людей к Богу. Если мы не осознали нашу потребность, если мы не осознали нашу нужду, то мы не сможем призвать к Богу. Псалом 68, псалмопевец пишет: «Боже, ты знаешь безумие мое, и грехи мои не сокрыты от тебя». Значит, наше дело открывать эти грехи ему для того, чтобы он, Бог, избавил нас от этих грехов. В конце 8 главы книги Левит мы говорили с вами о ритуале, который был бы абсолютно бессмысленным, если бы не имел духовную силу. Крест имеет великую духовную силу. Крест дает нам возможность для прощения. Поэтому, как мы уже говорили с вами, сначала жертва за грех, а только потом уже всесожжение и другие жертвы. Мы с вами говорили также об освящении, мы говорили о жертвах, мы говорили о том, что сначала необходимо очиститься, уже потом все остальное. Мы говорили о крови, которая проливается ради прощения грехов. Мы говорили также о воскурении, об этом благоухании ради помазания. Кровь Христа сходит на нас сверху вниз. Воскурение, жертва всесожжения, поднимается снизу вверх. И вот то же самое. Вот эти два качества в жизни верующего человека. Мы ходим перед миром как люди, которые, с одной стороны, искуплены. Это Божие действие, которое Он сделал по отношению к нам. Но также мы ходим перед миром как люди, живущие по-другому. У нас другая жизнь. Это жизнь преображенная. Это жизнь и есть то миро, то воскурение, которая поднимается к Богу. Вот это благоухание приятное. Один человек сказал про своего соседа: «Ну, он, пожалуй, фанатично верит. Но если бы я был религиозным, то я бы хотел, чтобы у меня была именно такая религия, как у него». Да, первая фраза кажется неприятной. «Он, пожалуй, фанатично верит». Но фактически дальше человек говорит: «Я бы хотел быть таким фанатиком». Знаете, что это означает? Это означает, что говорящий так человек уже сделал первый и очень важный шаг к вере. В чем-то он еще не готов, но он говорит: «Я хочу быть таким». Но мы с вами переходим к 9 главе. И в 9 главе слава Божия нисходит на Израиль, нисходит на святая святых, на скинию, именно в тот момент, когда начинается служение священников. Мы с вами уже говорили о том, как Бог наполняет руки. И в Септуагинте тоже интересное греческое слово. Мы говорили, что еврейское слово «посвящать», «посвящение» переводится еще и как «наполнение рук». Бог наполняет руки священников. Но в греческом переводе еврейских писаний, еврейского Ветхого Завета, в Септуагинте «наполняю» или «посвящаю» переводится как телео. А телео – это значит совершить, устремиться к цели. Иисус сказал «свершилось». Иисус пришел для того, чтобы достичь поставленную Богом цель. И вот 9 глава. Аарон приходит для того, чтобы начать служение священника. Это первые 6 стихов. Затем Аарон приносит жертву за грех. Затем Аарон приносит всесожжение. Затем Аарон приносит хлебную и мирную жертвы. Затем Аарон благословляет народ и является слава Божия. Начнем читать книга Левит, 9 глава, 1 стих. «В восьмой день призвал Моисей Аарона и сынов его, и старейшин Израилевых, и сказал Аарону, возьми себе из волов тельца в жертву за грех и овна во всесожжение, обоих без порока, и представь пред лицо Господне. И сынам Израилевым скажи, возьмите козла в жертву за грех, и овна, и тельца, и агнца, однолетних без порока, во всесожжение, и вола и овна в жертву мирную, чтобы совершить жертвоприношение пред лицом Господним, и приношение хлебное, смешанное с елеем, ибо сегодня Господь явится вам». Начнем мы с того, что жертва совершается по слову Бога. Не по желанию человека, а потому, как сказал сам Бог. Сегодня нам дан совершенный священник, Иисус Христос. И когда мы исполняем Его волю, вот тогда и только тогда мы по-настоящему послушны Ему. И мы с вами подходим к определению посвящения. Я бы хотел сформулировать это определение так. Посвящение – это действие, в котором мы приходим к Богу с пустыми руками, Он наполняет наши руки для того, чтобы мы в смирении и послушании служили Ему. Посвящение – это наше особое действие, в котором мы приходим к Богу с пустыми руками, и Он наполняет наши руки, и мы в послушании служим Ему. И опять-таки, для того, чтобы это понять, нужно собрать все то, о чем мы уже говорили, и в книге Левит, да и в предыдущих библейских книгах тоже. У нас нет никакого внутреннего света, внутреннего фонарика. Все, что в нас есть, это только от Него. Не ударяйтесь в лицемерие, как часто бывает, когда говорят о том, что вот мы такие молодцы, давайте будем еще лучше. Нет. Мы совсем не молодцы. В 3 стихе перед нами 3 жертвы. Об этих жертвах в прошлом мы уже говорили. Но я думаю, что это во многом и картина того дня, когда Христос придет за своей церковью. Итак, совершаются жертвы. Сначала жертва за грех, потому что с человеческой, да и с Божьей точки зрения, сначала нужно решить проблему греха. Затем всесожжение, жертва хлебная, жертва мирная. И вот перед нами совершаются все эти жертвы. Я не буду сейчас читать эти стихи, знаете, почему не буду? Потому что дальше перед нами описание вот этих жертв. А они уже описывались. Вы уже читали, мы с вами уже читали это в предыдущих главах. Я хотел бы сказать о том, что произошло в результате. Но для этого прочитаем 22 стих. «И поднял Аарон руки свои, обратившись к народу, и благословил его, и сошел, совершив жертву за грех, всесожжение и жертву мирную». Остановлюсь здесь на минутку. Усвоите эти 3 жертвы. Часто, когда мы читаем о жертвах в книге Левит, они как бы путаются в нашем сознании. Получается, как будто все сразу. Усвойте, здесь три совершенно конкретные жертвы. Жертва за грех, признание своей греховности, обращение к Богу за помощью, потому что Он единственный, кто может помочь. Жертва хлебная, принятие действия Бога как пищи для нас. Мы получаем эту пищу, потому что Он нам это дает. Жертва мирная, принятие Бога как мир для нас. То есть сначала Он несет мир в себе, как мы уже говорили, а потом этот мир передает и нам. Кстати, обращаю внимание на эти повторы, которых здесь немало. У нас нет времени, чтобы все это читать. Но знаете, если вы читаете Библию сначала и до конца, вот эти повторы вам нужны и важны. Потому что при втором или третьем чтении вы увидите что-то такое, чего раньше не видели.
По страницам Библии. Время обсудить. Пишите, звоните, присоединяйтесь.
Третий стих 9 главы. «И вошли Моисей и Аарон в скинию собрания, и вышли, и благословили народ, и явилась слава Господня всему народу». Хотелось бы немного больше прочитать о том, что случилось с ними в скинии. Об этом Библия не сообщает. Она сообщает лишь о том, что они благословили народ. И о том, что слава Господня явилась всему народу. Это кажется странным. Помните, как сам Моисей в свое время просил, умолял Бога показать свою славу? И вот тут, по крайней мере частично, настолько, насколько это возможно во времена до Христа, Бог ясно отвечает на его просьбу. Вот эта молитва, которая высказывалась еще в книге «Исход», получает ответ уже здесь. Но не только для него, для Моисея, а и для всего израильского народа. Интересно, что израильский народ не оценил это видение, не оценил эту славу Божию, не оценил Божий ответ на такую молитву. 24 стих читаем. «И вышел огонь от Господа, и сжег на жертвеннике всесожжение и тук. И видел весь народ, и воскликнул от радости, и пал на лицо свое». Что происходит в этот момент? Бог говорит: «Я принимаю эту жертву». Бог говорит: «Я буду со своим народом». Бог говорит: «Вы все сделали правильно. Вы сделали все по моему слову». Слава Божья явилась народу. В этом и была одна из уникальных черт народа Израиля. Бог, который пребывал с ними. Бог, который охранял их. Бог, который открывался им и открывался через них. А что же тогда сегодня? Что в нашей жизни? Иисус после своей смерти и воскресения, как мы уже говорили вчера, также вошел в скинию нерукотворную. И Он ходатайствует и за нас сегодня. И как же это замечательно! Он стал подлинным пастырем, священником. Он стал подлинной жертвой, принесенной раз навсегда. Он стал подлинным и высшим из всех пророков, как говоривший от Бога к человеку. В нем и только в нем наша надежда. Вот это очень важная мысль. Религия человека, религия, сделанная людьми, в центр внимания ставит именно человека. Либо самого носителя этой религии. Я разберусь, у меня все будет здорово. Либо какого-то автора, какого-то другого человека. Иисус поставил в центр христианства самого себя. Вот этим оно, христианство, и уникально. И кажется, что мы с вами попали в идеальный мир. В такие минуты, как конец 9 главы книги Левит, когда мы вот с вами все это читаем, возникает действительно ощущение идеальности. Во многом это и было идеально. Бог говорит, как поступать. Люди поступают именно так. Он говорит, что делать. Люди делают именно это. Бог открывается, и люди слушают. И вдруг наступает 10 глава. Я начну сегодня читать 10 главу. В следующий раз мы будем говорить подробнее об этом событии. Напомню сначала, что посвятили на служение и Аарона, и его сыновей. Еще раз, люди, о которых будет идти речь сейчас, были посвящены на служение. Они знали, как правильно. Они знали, чего делает Бог. И вдруг мы читаем 10 глава, начиная с 1 стиха. «Надав и Авиуд, сыны Аароновы, взяли каждый свою кадильницу и положили в них огня, и вложили в него курений, и принесли пред Господа огонь чуждый, которого он не велел им. И вышел огонь от Господа, и сжег их, и умерли они пред лицом Господним». Что произошло здесь? Будем говорить об этом с вами обязательно, будем говорить в следующий раз. Я хотел бы, чтобы вы задумались об этом. Потому что, знаете, это имеет очень-очень серьезное отношение к тому, что происходит сегодня. Дело в том, что Бог четко предписывает, какое служение ему нести. Он показывает нам, он говорит нам, чего он хочет. И не потому, что он, как некоторые полагают, капризен. Нет, совсем нет. Это служение, по большому счету, нужно не ему, оно нужно нам. Мы не можем сегодня подбирать Божие служение под наши запросы. Мне нравится так, поэтому я буду делать так. Смысл жертвы Иисуса Христа как раз и был в том, чтобы показать, как правильно. Я хотел бы закончить еще одной цитатой. Это послание к евреям, 13 глава, с 10 стиха. Эти стихи мы уже читали, но я хотел бы, чтобы мы осмыслили их в контексте жертв и освящения, о которых говорили до сих пор. Послание к евреям, 13 глава, 10 стих. «Мы имеем жертвенник, от которого не имеют права питаться служащие скинии, так как тела животных, которых кровь для очищения греха вносится первосвященником во святилище, сжигаются вне стана, то и Иисус, дабы освятить людей кровью Своею, пострадал вне врат. Итак, выйдем к Нему за стан, нося Его поругание. Ибо не имеем здесь постоянного града, но ищем будущего. Итак, будем через него непрестанно приносить Богу жертву хвалы, то есть плод уст, прославляющих имя Его». Я думаю, что сейчас, когда мы с вами уже говорили о 8 и 9 главах книги Левит, рассуждения автора послания к евреям приобретают для нас куда больший смысл. Помните, мы говорили о том, что сначала приносится жертва за грех, а уж потом жертва хвалы. Жертва за грех принесена Иисусом Христом. Теперь будем приносить жертву хвалы. Помните, мы говорили о том, что часть жертвенных животных выносилась за стан. Иисус также был распят за станом. И когда у нас возникают проблемы, когда у нас возникают сложности, давайте помнить о том, что мы должны быть готовы выйти за стан. Но этот выход за стан для того, чтобы и мы, и многие другие люди силою Божией, милостью Его, были приняты в вечность. На сегодня все. Непростой эпизод у нас будет в завтрашней передаче. А пока всего доброго, и да благословит каждого из нас Бог.
Дорогие друзья, спасибо, что вы присоединились к нашему путешествию по страницам Библии. Надеемся, что вы с пользой провели время, и ждем вас в следующий раз, когда мы снова откроем книгу книг. Передача подготовлена по материалам доктора богословия Джона Вернона МакГи.